Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Это программа «Светлый вечер». И в гостях у нас сегодня один из организаторов программы «Учитель для России» Алена Маркович. Собственно, о программе «Учитель для России» мы сегодня и говорим. И Игорь Ребец, учитель литературы Каринской средней школы.
Алена, а хотел спросить, вы какое отношение имеете к школе? У вас есть педагогический опыт? Сами работали? Наверняка.
Нет. Нет? Это такая интересная история. Вообще, в принципе, этот проект был задуман мной и еще несколькими молодыми людьми из Санкт-Петербурга, у которых, ну, практически у всех нет педагогического образования и опыта работы в школе. Но так или иначе, мы все были связаны с образованием, в принципе. Я, например, работала сначала в системе таких альтернативных межвузовских программ, которые были как раз направлены на изменение того, как проходит обучение в вузах. Вот, и затем я постепенно перешла в онлайн-образование, и я, в частности, работала с преподавателями, которые хотели создавать онлайн-курсы, это сейчас популярно достаточно, в том числе и в школах. Вот, и это, ну, было одним из факторов, который повлиял на решение делать такой проект.
То есть вы в своей среде решили, что нужно делать подобную историю, пытаться внедрить программу «Учитель для России», пустились в плавание, пока еще не знаете, к чему придете. Проект экспериментальный.
Но я напомню нашим слушателям. Вот Игорь сидит у нас в студии, значит,
Игорь
уже
сидит,
к чему-то
это прекрасно. Но он тоже в начале плавания. Проект на 2 года рассчитан, да?
Да, смысле, конечно. Мы в начале плавания, безусловно. Мы сейчас обсуждаем и в команде, и с учителями, чего мы как сообщество хотим всем этим добиться. Но, в общем, видение у нас такое, что мы понимаем, что вот сейчас у нас 42 учителя, в этом году мы набираем 120 учителей.
Ого!
Дальше мы хотим расширяться и там лет через 5 дорасти до наборов 1000 учителей в год. Но так или иначе, в нашей стране более 1 000 000 учителей преподает в школах. Мы понимаем, что
вам
это такая
есть куда
капля,
расти.
Это капля в море, да, и поэтому наше видение в том, чтобы набирать тех людей, которые могут быть вот действительно такими катализаторами для позитивных изменений, для развития системы образования.
Игорь, у меня к вам вопрос в связи с этим. А как вы выстраиваете взаимоотношения со старшим поколением ваших коллег, с теми, кто уже имеет опыт, и вы при этом приходите такой новенький, свеженький, без педагогического образования, со своими взглядами на литературу, и в какие-то игры с детьми играете и прочее, прочее. Как на вас смотрят там?
Ну, мне кажется, что мне в этом аспекте очень повезло. Вот, потому что ситуация, конечно, наверняка варьируется в зависимости от школы. Ну, это коллектив, это живой организм, и везде, конечно, разные люди работают. Меня приняли, и вообще вот в нашей школе приняли очень как-то очень позитивно, очень дружелюбно настроены. И, например, моя коллега, с которой я работаю, то есть у меня от школы есть вот такой наставник, меня зовут Марина Викторовна, она как раз, она зам... Она по совместительству преподает русский язык и литературу, и она заместитель директора. Вот. Ну и большую часть ее нагрузки я взял себе, и она больше занимается административными делами. Но тем не менее, вот это тот человек, который вот непосредственно как бы...
А куратор, это значит, что вы можете в любой момент прийти к ней за советом, или она приходит к вам на уроки, делает какие-то замечания, пометки, потом вы с ней разбираете сложные моменты?
Нет, это по-разному, в зависимости от договоренности, вот вообще, если вот смотреть на такую систему работы, но в моем случае это у нас, мы очень с ней хорошо ладим, у нас это, как правило, такие послеурочные разговоры о педагогике, о том, как можно, как нельзя. Ну, то есть это в основном, ну, что-то я рассказываю, что я узнаю там из, вот, из наших учебных сессий в проекте, потому что у нас есть, помимо летнего института, есть... такая продолжительная поддержка вот на протяжении 2 лет, кстати, вот по условиям программы я должен, не должен, а вот по условиям программы я работаю в школе 2 года. Дальше, если я хочу оставаться, я остаюсь. Программа работает со мной и помогает мне в течение 2 лет. И вот часть большой этой помощи в том, что ежемесячно у нас проходят обучающие встречи, это семинары на протяжении нескольких дней, и... Ну, я делюсь, например, там, с коллегами сейчас в школе, в которой я работаю, тем, что я узнал, например. Они, конечно, тоже дают какие-то советы. В основном я спрашиваю, вот у меня как-то мне повезло, очень как-то тактичные такие педагоги. Они не Они не, как бы не навязывают свою помощь, вот я бы так это сказал. Но при этом я ее, конечно, спрашиваю постоянно, потому что я чувствую, что это мне нужно, потому что, конечно, с дисциплиной часто какие-то проблемы у молодых педагогов, и у меня в том числе. Вот, и
с поэтому... вашей дисциплиной проблемы.
С моей-то попроще, конечно, с проблемой с детьми, конечно. Вот, поэтому в коллективе вот очень как-то все позитивно.
А у вас были какие-нибудь мифы о школе? Вот я свой опыт вспоминаю, у меня педагогическое образование как раз, поэтому, проходя практику на четвертом курсе, а, собственно говоря, четвертый курс – это всего лишь... там, 3,5 года после окончания школы, после того, как тебя выпустили, и ты по одну сторону баррикад, а через 3,5 года на практике ты приходишь, тебя сажают в учительскую, и ты вдруг резко оказываешься по другую. И это фантастическое ощущение, что я вернулся, но уже как-то по-другому.
Так становятся диктаторами.
А вот у вас были какие-то мифы о школе, когда вы туда шли работать?
Да мифы наверняка были, и постепенно они как-то развенчиваются. Ну, такое, все мифы в основном, наверное, связаны с детьми. И вот с тем страхом, который я упомянул. Казалось, что там в школе просто дети, они... Это какая-то такая, ну, такие команды, в общем, маленьких разбойников, которые нацелены только на то, чтобы, значит, не учиться и мешать всячески учителям. Я не знаю, то ли я вспоминаю свою школу, но нет, знаете, я учился, и все было...
Все было по-другому.
Все было нормально. То есть я вот не понимаю, откуда эти стереотипы берутся. Я пока с этим не разобрался. Но, конечно, они были. Ну вот опять же, да, то, что дети будут всячески специально срывать урок и так или иначе как-то пытаться поставить меня в какое-то неудобное положение, оскорбить и так
далее.
Они
пытались поставить в неудобное положение? Меня
нет,
еще
дети
как?
Вообще прекрасные, добрые создания, которые
они прекрасные,
не,
добрые,
все, не всегда хотят не учиться, но это уже моя работа сделать так, чтобы они захотели, да, конкретно в литературе. Но, по крайней мере, они не делают гадости, они вообще все дружелюбные, позитивно настроены. Если ты позитивно настроен, если ты их уважаешь и все, что, если все, что ты делаешь, имеет какую-то причину, для них понятную, если ты не делаешь какие-то, опять же, диктаторские поступки, не совершаешь вот просто, потому что мне так захотелось, волюнтаризм такой, когда ты с ними по-взрослому, то и они очень хорошо относятся.
А как они вас приняли, когда вы пришли 1 сентября, новый препод? Новый учитель. Нет, преподом, наверное, они вас не называют.
Это смешная история, потому что у нас бейджики в школе, и, значит, нам почему-то, вот мне и двум моим коллегам написали, ну, фамилия там, да, Каринская, Сош, и преподаватель. И дети прям ходили и хихикали, ой, преподаватель, преподаватель. Потому что раньше у всех было написано учитель. И сейчас учитель. А мы такие три преподавателя.
Три мушкетера.
Другая касса.
Да. Ну, на самом деле, надеюсь, что нет. Вот. Ну, и как дети вас приняли? На самом деле, мне кажется, позитивно, потому что, да, ни для кого не секрет, что в современной школе не так много молодых людей, мне кажется, работает. Там в основном опытные педагоги. И там за последние 10 лет, опять же, я это вот мое мнение, но мне кажется, тенденция некая нисходящая вот в плане количества выпускников школ, которые идут в педагогические вузы. Мне кажется, их становится меньше и меньше. Ну, по крайней мере, становилось, может быть. И поэтому не так много молодых людей.
Либо идут...
Дети рады были, конечно, что молодые, и что улыбаются.
Давно уже у меня вопрос такой зреет. А где граница между учителем, молодым учителем и уже довольно взрослым школьником? Смотрите, 11-классник – это человек, которому 17, а кому-то уже 18 лет. А человек, который приходит работать в школу после вуза, ему 21, то есть между ними...
Ну, 23.
Ними 22, по-разному. Ну, по-разному. Кто-то в институте
хотя,
приходит.
В общем, да, по-разному.
Да, и между ними
да,
зачастую...
у нас есть возраст 21, это вот такой минимальный возраст, который
зачастую
у нас есть.
Между ними 2-3 года разница. То есть где-то вне школьных стен, это, естественно, общение на «ты», это общий интерес. Это фактически одно поколение. А когда человек оказывается в кабинете с такими школьниками, где вот граница проходит, через которую нельзя переходить?
Сложно
сказать. Есть ли вообще эта граница?
Конечно. Мне кажется, что эта граница проходит внутри где-то и в том, как педагог себя ставит, просто как он... Умеет ли он разграничить вот эту свою профессиональную деятельность и личную жизнь? Вот, потому что... Я чувствую, например, что иногда старшеклассники пытаются вот прощупать эту историю и как бы как-то вот там что-то вроде, ну, Игорь Алексеевич, ну что вы там, ну ладно. И я просто в этот момент очень сразу это отсекаю и говорю, например, там, не знаю, Макар, вы забываетесь или еще что-нибудь.
Но я знаю достаточное количество учителей, которые как раз эти границы напрочь стирают. У всех разный опыт, то есть у кого-то он очень положительный, да, и все дети с ним на «ты», ну, по крайней мере, за там пределами класса, и у них общие интересы, они куда-то вместе ходят, проводят время. Есть негативные, естественно, когда они садятся на шею и... уже все это приобретает странные
оттенки.
Да.
Когда Игорь рассказывал о том, как он пришел 1 сентября в школу, я вспомнила, как меня, ну, не 1 сентября, а чуть позже, повели на первое занятие, которое я должна была провести в нашем институте. Меня туда именно повели, потому что я ужасно боялась, когда Игорь сказал, что вы же боялись.
Ну, конечно, да.
Мне это очень знакомое и понятное чувство.
Затолкнули в аудиторию, закрыли дверь.
Да, это именно так и было. Вот я вспомнила прям Ералаш, где Казанов такой заходит и за ним захлопывает дверь, он говорит: «Соно востро профессоро», а дальше там чего-то еще, и после этого в классе начинается погром. Я ожидала примерно того же самого. За мной в итоге пришел декан на кафедру. Говорит: «Алла Сергеевна, что-то вы здесь уже давно, там занятия начались, вас студенты ждут». Я... Он говорит: «Вы не переживайте, они тоже боятся». Он взял меня за руку буквально и повел на занятия. Завел, закрыл за мной дверь, и я открываю глаза и вижу, что там сидит 3 человека. Я говорю: «А где остальные?» Они говорят: «А, вы знаете, а все заболели».
Очень испугались в итоге.
Да, на самом деле очень испугались, потому что, как я потом узнала, к ним зашел наш декан и спросил: «А кто у вас ведет литературу?» Они говорят: «Какая-то Алла Сергеевна». Он говорит: «О, ребята, вы попали». После чего, да, их стало значительно меньше.
Когда говорят «вы попали», наоборот, обычно полная аудитория, все боятся пошевелиться.
Они решили улизнуть, пока не поздно. Да, самое интересное, что у меня до сих пор со многими из этих людей поддерживаются отношения дружеские, потому что разница в возрасте была небольшая. И я могу свидетельствовать в защиту того, что это зависит от того, где какие границы установлены. Как-то очень чувствуют аудитория всегда, куда можно идти, а куда нельзя. Поэтому здесь это во многом зависит, конечно, от педагога.
Это очень индивидуально еще. Вот, во-первых, зависит от педагога, во-вторых, зависит от класса. Классы, каждый класс – это, ну, это как отдельная личность такая групповая. Это же очень... ну, это, да, 20, абсолютно, там, 20-30 абсолютно разных людей. И не бывает одинаковых классов. И, да, не, как не бывает одинаковых людей. Люди себя по-разному ведут, все, да, все там... 7 миллиардов, также и каждый класс. Не знаю, сколько их, правда, тысяч, миллионов классов этих, ведут себя по-разному.
Игорь, а когда вы оказались в полях, да, угу, вот так скажем,
ваши... Метафора, которую я люблю, да.
Да, любите, да?
Да.
Ну вот видите, как я, да, угадала. У вас же есть коучи, к которым вы периодически обращаетесь, если оказываетесь в трудных ситуациях. Какова их роль? С какими вопросами вы к ним стучитесь, звоните,
сразу,
не знаю.
Сразу тут поправлю, на самом-то деле, не в сложных ситуациях, а вообще во всех. То есть у нас это работает по системе раз в 2 недели. Кстати, я вот думаю, может быть, нужно пояснить, что это за институт такой, вот коучинг и коучи, кто это такие, что они делают вообще.
Ну, поясните,
ну,
да.
Ну, то есть... коуч – это некий такой личностный тренер, который помогает человеку расти. То есть это не психотерапевт, который разгребает какие-то вот потаенные комнаты своей психики. Это человек, который работает с долгосрочными целями.
Ну, наставник,
так моими,
скажем.
Наставник, и который помогает мне не сворачивать с этого пути, и в некотором смысле дисциплинирует за счет разговора, за счет того, что он задает правильные вопросы. Он создает ситуации, в которых я сам прихожу к каким-то выводам и каким-то открываю для себя сам идею. Он мне ничего не подсказывает и не рассказывает. Вот.
Я правильно понимаю, что вы, преподавая литературу детям, при этом еще параллельно ставите перед собой задачу личного роста и стараетесь каким-то образом эту задачу тоже решать.
Мне кажется, этот предмет располагает просто к этому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, говорим сегодня о программе «Учитель для России». Говорим с одним из организаторов этой программы, Аленой Маркович, и учителем литературы Каринской средней школы. Она находится в Подмосковье, в Одинцовском районе. Ее представляет Игорь Ребец. Игорь прошел подготовку по программе «Учитель для России».
Ален, к вам вопрос. Когда вы готовили, да, когда вы проводили эти летние курсы для молодых специалистов, что вы в них наблюдали? Насколько там было много романтики, насколько было много иллюзий, да, может быть, у кого-то скепсис преобладал? Что это была за картина?
Романтики, мне кажется, было очень много, потому что, если честно, да, мне кажется, что сама история того, что у нас там получилось, была достаточно романтичной. Ну вот представьте, приехало 42 человека из разных городов России, кстати говоря, с самыми разными образованиями, с разным жизненным опытом, с разных возрастов, там от 21 до 30 у нас так получилось в этом году. И в то же время приехали самые разные профессионалы, практикующие преподаватели, тоже очень разные по своему складу. Есть такие, знаете, более консервативные, есть такие, которые про то, что вот все неправильно, надо все по-другому. И мы сделали это специально. Нам очень хотелось, чтобы вот будущие учителя посмотрели весь спектр того, что может быть, и выбрали для себя то, что им ближе. И вот получилась такая действительно интересная очень композиция самых разных личностей, самых разных людей. И вот эта история с детьми, мне кажется, она тоже получилась очень романтичная. Вот Игорь рассказывал то, как он это видит. Для меня во всей этой истории было интересно то, что учителя очень открыто сказали детям, что они сюда пришли учиться. То есть учителя сказали, что вот, дети, здравствуйте, мы начинающие учителя. И мы хотим вместе с вами попробовать, что работает, а что не работает. И более того, на этой территории был создан такой совет школы, куда входили представители как от детей, так и от учителей. Каждое утро они собирались и решали, как, что вот надо менять в нашей совместной жизни, что оставлять, что работает, что не работает. То есть это была такая очень честная концепция того, что действительно территория общая, учителей и детей. И мне кажется, это вот то, чего в школе часто не хватает. Часто не чувствуется, что школа — это территория для детей в том числе, не только для учителей. Вот. Это так достаточно романтично, мне кажется, все.
Насколько это жизнеспособно?
Мне кажется, это очень жизнеспособно. Ну, вот как Игорь говорит, да, что дети, если с ними общаться как со взрослыми, если с ними общаться на равных, если исходить из того, что они сами очень много знают, умеют и могут, и хотят, главное, мне кажется, можно работать с ними как-то по-другому, да, вот исходя из того, что очень хочется найти какой-то ключ к ним, да, и показать, что они сами многое могут, зажечь у них интерес, который... будет их стимулировать учиться самостоятельно, да, что-то делать в школе, то, что им действительно хочется, сделать их хозяевами этой территории. Мне кажется, это может сработать.
Игорь, а всегда получается?
Сделать хозяевами территорию?
Заинтересовать.
Да, насчет хозяев, конечно, сложный вопрос. Заинтересовать, конечно, не всегда получается. И это то, что вы сказали, очень правильно, про то, что нужно перед тем, как... подходишь к какой-то теме, нужно найти для себя что-то, нужно себя зажечь в первую очередь. Ну, по крайней мере, это работает так с литературой. И честно, не всегда получается найти для себя ключ к какой-то теме, ведь такие огромные пласты, и я не все знаю, и не всегда успеваю, да, там, прочитать и осмыслить массу информации. И эти уроки, я понимаю, что эти уроки, они имеют меньший эффект. Вот. Но, тем не менее, когда я прихожу какой-то заряженный на урок, то я вижу, что где-то что-то загорается в каких-то глазах. Опять же, не у всех. Но, не знаю, мне кажется, что в литературе есть некая такая специфика о том, что она заключается в том, что, как бы, может быть, не все сразу должно вот загораться. Многие педагоги опытные которые исчисляются десятками лет, они говорили, где-то я слышал, читал, где кто-то мне из них говорил лично, что часто бывает, что сидел ученик все 5 лет тихо, вообще ни разу ничего не сказал, а потом, например, пошел в филологи, или, например, более распространенный пример, что приехал потом через, там, на 10-летие выпуска или на 5-летие и сказал: вот там, Анна Сергеевна, а помните, вот тогда вот вы про Пушкина вот это сказали, вот отложилось где-то, и сейчас я вспомнил и перечитал, и да, я согласен. Ну вот, то есть, как какие-то такие...
А я думал, это тихий идиот.
Отложенные какие-то эффекты, которые как-то работают.
А можете сказать, в каком классе дети, ну, вот по вашему опыту, пускай небольшому, но все-таки, в каком классе дети литературу интересуются больше?
Мне кажется, опять же, очень зависит от детей конкретных. Ну, то есть я не хочу углубляться в возрастную психологию, потому что я ей владею, конечно, не так хорошо пока еще. Но я работаю над этим. Ну, мне кажется, что это все-таки старшая школа, если мы говорим про ту литературу, вот такую текстовую, которая, если мы говорим про работу с книгой и с таким подходом, когда мы идем от факта литературного, от текста, то это, конечно, старшая школа. Там 7, 6, 5 класс — это все-таки вот аудиовизуальные всякие различные методики. Это экранизация, это постановки какие-то, это игра такая с живым словом, когда им надо вот прям все пощупать, пощупать. Они пока с текстом, вот со смыслами очень трудно работают. И, может быть, и пока и рано, может быть, и не нужно. Опять же, это зависит очень от класса, и нужно приходить и смотреть на детей, и чувствовать, что им нужно. Или спрашивать, кстати. Вот я тоже спрашиваю, ребята, как мы с вами вот к этому подойдем? И это, казалось бы, как вот можно доверить детям? Ну, вот, может быть, есть такой стереотип. Они же сейчас скажут, да никак, будем сидеть просто. И были и такие, которые
говорили. Ну, они же знают, что нет посидим. Такого, не подразумевается такой вариант ответа.
Да они... Да нет, на самом деле, если... Они не готовы, они не как бы, мне кажется, они боятся говорить честно, потому что они не привыкли к тому, что, может быть, кто-то ждет их мнения настоящего. И поэтому это очень туго, вот эта вот история идет с тем, что...
Как я с вами согласна.
Да, я вот только хотел тоже согласиться.
Вот, они не привыкли к этому, но когда со временем...
Алена, вы тоже согласитесь.
Этот совет, кстати, который Алена упомянула, он тоже... Я просто был членом этого совета как раз от нашего, от педагогов, и я просто помню, как на протяжении этих 3 недель дети раскрывались день ото дня. Мы каждый день собирались на полчаса, да, нас там было где-то 8-9 человек, я точно не помню. И сначала они были зажаты, они не верили, что кто-то у них может спрашивать их мнение по поводу того, как вообще будет устроена территория лета. То есть такие фундаментальные вопросы. То есть из серии «Не хотите, чтобы были уроки? Хорошо». Давайте, вы сейчас, мы голосуем, уроков не будет, но вы несете, вы вот 7 детей, вы несете ответственность за то, что будут делать наши 150 человек. Вы, если не уроки, придумайте им так, чтобы им было интересно. То есть, ну, мы нагружали их какой-то ответственностью, создавали реальную ситуацию, и видно было, как они там на протяжении вот этого времени как-то они понимали, как это работает, и они все более и более осмысленно подходили к этому, к своим решениям, к идеям, которые они озвучивают и так далее. Вот, и возвращаясь к моей деятельности сейчас в школе, вот то же самое, как бы нужно просто методично напоминать им о том, что их мнение важно, и они к этому привыкают, и уже они просто более серьезно к этому относятся, и они уже пытаются понять, а как с этим можно поработать. То есть они понимают, что вариант не работать, ну, так в этой жизни в школе не может быть.
Круто. Я могу сказать вам, что самая главная проблема, с которой сталкиваюсь я на первом курсе, они действительно боятся говорить. И такое ощущение, что боятся говорить по той причине, что скажут что-то неправильное.
Да.
При том, что я же тоже преподаю литературу, а в литературе правильные и неправильные ответы — это какая-то странная вещь. Ответы могут быть обоснованными и необоснованными, продуманными и спонтанными, недодуманными. Даже в спонтанных ответах бывает какой-то такой пронзительная мысль какая-то, очень яркая, да, которую можно докрутить всем вместе. Но вот эта зажатость, скованность внутренняя, такое ощущение, что как будто бы у них стоят блоки, как будто бы они боятся поделиться чем-то, боятся даже себе позволить помыслить.
Потому что ребенка надо спрашивать с самого раннего детства, там, с 5 лет, а к школе это уже должно быть вот, ну, выражение собственного мнения настолько очевидно, что...
Ну, понимаешь, тоже выражение собственного мнения, когда из позиции того, что там, я гений Игорь Северянин, да, это тоже неправильно.
Нет, но... это другое. Ну, есть точные предметы науки, да, вряд ли школьника будут спрашивать его мнение, не преподав ему таблицу умножения, сколько же будет 3×3.
Да.
А и когда речь идет о чем-то гуманитарном, даже об истории о той же, пускай там есть заведомо правильный ответ, связанный с датой или событием, но все равно какое-то развитие, сам сценарий, мне кажется, ребенок может простроить.
Безусловно, да. Ну, если он знает ключевые даты, то он совершенно спокойно может на эту тему рассуждать. Mm-hmm. Главное, чтобы вот действительно какой-то каркас был.
Вот, кстати, даже если сейчас посмотреть на лексику, которой мы с вами сейчас пользуемся здесь и сейчас, вы сказали, что вот ребенок поделился, да, ребенок делится, это один вариант, и ребенок отвечает. И вот уже на этом уровне есть разница большая, потому что дети привыкли причина-то в том, что они привыкли, что они отвечают, то есть они, заданный урок, и что есть правильно, есть неправильно. И поэтому мне приходится на урок говорить, ты не отвечаешь, ты делишься, нет правильного, неправильного. Постоянно приходится им про это, об этом напоминать. И, в общем, насчет того, что они зажаты и не говорят, у меня смешной случай просто на эту тему был. 2 сентября, да, вот, или когда уже пошла урочная такая деятельность. Первый урок в 10 классе, их там не очень много, и я прихожу, думаю, сейчас я их посажу в круг, да, расставлю, у нас будет такой клуб литераторов, я приду, и что-нибудь у них спрошу, и они будут мне что-нибудь говорить, а я буду им отвечать, и у нас будет такой прекрасный диалог. Пришел, ну, думаю, вот я продумал темы, ну, то есть это вводный урок, знакомство, пока еще нету предметной какой-то составляющей. Темы продумал, тут мы об этом поговорим, о жизни, там, о том, о сём. Прихожу, сел. И, в общем, список моих вопросов закончился через 1.5 минуты.
С радиоэфиром то же самое.
Я представляю, да, еще надо 40 минут с ними что-то делать. И тут я впал в ступор, я просто не знал, что делать. Мне стало жарко, у меня участился пульс. Я пошел, открыл окно. Говорю, ребят, честно, вот я просто не знаю, как вот сейчас вести у вас урок. И для меня это первый урок в жизни. И давайте вместе как-то это сделаем все. Ну и как-то постепенно мы начали говорить, то, чем они занимаются, как они относятся к литературе, читают ли они книги, какие, там, кто чем, кем хочет стать, чем занимается. И то это все так медленно шло. Вот прошло 1.5 месяца почти, все равно сейчас очень слабо, пока они еще, ну, очень туго вот это идет поделиться своим мнением, но лучше. То есть они раскрываются постепенно.
Слушайте, ну, мы можем пожелать вам только успехов в вашем дальнейшем становлении как учителю. Очень рады, что познакомились с вами здесь, в этом эфире. И с вами, Алена, и с вами, Игорь. Было очень интересно, мне кажется.
У меня последний вопрос есть, наверное, для сегодняшнего раза. Надеюсь, что вы к нам еще придете, будете делиться впечатлениями своими и опытом. Насколько важны в этом процессе выстраивания отношений между учителем и детьми родители? Приходит молодой педагог в школу, где все уже сложилось и прочее. Вы чувствуете какое-то отношение родителей к вам или вопросы к вам или что-то подобное? Что в этой коммуникации важно, а что, может быть, совсем не важно?
Ну, опять же, мой сегодня самый распространенный ответ – это очень индивидуально и зависит от ситуации, конкретного контекста, в котором школа находится. И, ну, в моем случае, пока у меня было очень мало встреч с родителями, как-то вот вопросов не поступает, и я вот не знаю, то ли я что-то не так делаю, то ли я что-то так делаю. Скорее всего, пока все устраивает, потому что нету никаких претензий. Есть некая обратная связь в виде того, что вот одна мама, там, девятиклассница, сказала, господи, моя дочь впервые стала делать домашнее задание по литературе, и даже стала читать, ей стало интересно. То есть для меня это был какой-то такой бальзам на душу. Вот. Пока не очень много такой обратной связи, но есть. Вот. Ну, негативного не было пока. Есть, была только там одна встреча с мамой ребенка, который очень плохо читает. Ну, мы пытались придумать какой-то индивидуальный план развития вот для этого конкретного мальчика. Вот. Но это такая конструктивная рабочая встреча. А вот каких-то таких столкновений не было. Но я думаю, что в моем случае вот так, а где-то есть и посложнее ситуация.
Ну, здесь я могу чуть-чуть поделиться, может быть, опытом других учителей. В целом, действительно, реакция родителей скорее пока что положительное. Вот. Но было несколько таких интересных родительских собраний, на которых учителям нашим приходилось отстаивать свои подходы, которые казались родителям слишком странными или непонятными. Ну, например, одна из учительниц создала чат ВКонтакте для того, чтобы детям напоминать о том, чтобы они не забыли тетрадку, потому что они приходят на занятия и говорят, а я забыл. Или, например, чтобы дублировать домашнее задание, ну, какие-то такие организационные вопросы. Вот. Кто-то из родителей был возмущен тем, что они и так сидят с утра до ночи ВКонтакте, зачем еще раз их туда привлекать таким образом. Вот, но вот она пыталась объяснить, что они там действительно и так сидят, поэтому как раз именно там она может до них достучаться.
Хоть какая-то будет польза.
Да, да. Или, например, вот многие наши учителя пытаются как-то переосмыслить систему выставления оценок, чтобы вот как раз уйти от того, что неправильный ответ сразу два, да, а как-то сделать это таким более личным процессом, выставлять оценки по критериям, например, которые обговариваются заранее с детьми, чтобы они понимали, что здесь поощряется, например, активная работа, а что не поощряется, например, сидеть тихо и ничего не говорить. И тоже некоторым родителям это кажется странным, потому что они с этим не сталкивались, и они с таким беспокойством пытаются понять логику. Но в общем и целом пока что обоснованные ответы учителей работают.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Я могу только обратиться со своей стороны к родителям. Если вдруг в вашей школе есть подобные педагоги, уделите им внимание, окажите им такую честь, дайте им обратную связь, чтобы они понимали, на каком уровне находится их коммуникация с детьми, на что им обратить внимание, а где они молодцы. Потому что, по-моему, они молодцы.
Очень нужно.
Спасибо огромное. Алена Спасибо. Маркович, организатор, один из организаторов программы «Учитель для России», Игорь Ребец, учитель литературы Подмосковной Каринской средней школы, здесь, в этом эфире, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».